Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете и беседуем с его настоятелем, заведующим кафедрой теологии, протоиереем Игорем Бочининым. Сейчас идет активный набор в бакалавриат и магистратуру кафедры теологии. Расскажите, пожалуйста, об особенностях обучения на вашей кафедре.
Особенности обучения на кафедре теологии имеют свою специфику. И определяется в первую очередь тем, что теология – это не только предмет, не только специальность, а это богатый культурный опыт, опыт духовно-нравственный, накопленный. Ну, в первую очередь мы говорим о христианстве, в тех традициях, которые существуют в христианстве. И вообще теология как таковая – это знакомство студента с теми знаниями, которые накоплены в этой традиции о Боге. Помимо теологии есть еще одна наука, как богословие, и есть религоведение. И если, как я уже сказал, особенностью теологии является научение знанием о Боге, то богословие дает знание Бога. А религоведение рассказывает вообще о религиозной традиции, которая существует в том или ином народе. И у теологии, безусловно, своя есть специфика, если говорить каким-то сухим научным языком, что теология – это способ формирования ценностного мировоззрения. И, как правило, такие вопросы возникают у каждого человека, и возникают они уже с возрастом, когда человек осмысленно начинает задаваться вопросами, а в чем смысл жизни? А что будет, когда моя земная жизнь закончится? А что такое добро? Что такое зло? А что такое Бог? И много других вопросов, которые возникают у человека. И, по сути дела, теология, она дает ответы на эти вопросы, соответствующие той практике, той истории, которая накоплена у нас с вами в нашем Отечестве. Почему? Потому что, ну, я думаю, что не открою никакого секрета, скажу, что православие, это законодательная цитата, является у нас культурообразующей религией. Помимо православия есть еще три других конфессии, которые называют традиционными для нашей государственности. Это ислам, это иудаизм и буддизм, то есть вот основные четыре конфессии. И наша кафедра, она охватывает практический опыт двух основных конфессий, это в первую очередь христианство в форме православия и ислама. Но у нас общий профиль – это государственно-конфессиональные отношения. Это о чем говорит? Это говорит о взаимодействии религии православия с обществом. И какие есть формы этого взаимодействия, они достаточно обширны. Но в первую очередь это взаимодействие в системе образования. Это взаимодействие в излечении, исцелении человека в медицине. Это взаимодействие в правовой сфере. И те, кто серьезно занимается юриспруденцией, они знают, что в основе современной юриспруденции находятся так называемые новеллы императора Юстиниана. То есть те правовые нормы, которые этот православный император определил для строения государственности. Ну и многое другое, о чем еще можно говорить, является особенностью получения специальности теология. У нас есть две формы. Это бакалавриат и магистратура. И если бакалавриат – это как форма получения высшего образования, то магистратура – это уже когда человек занимается исследовательской деятельностью, когда он пишет свою выпускную квалификационную работу, и защитой этой работы он показывает, что он может самостоятельно вообще заниматься научными исследованиями. И в этом отношении нужно сказать, что именно магистратура, она в большей степени вдохновляет тех людей, которые уже многие люди, которые к нам приходят, это люди состоявшиеся, зрелого возраста, у них уже есть какая-то профессия, они создали семью, они уже состоялись как личность, нашли себя в этой жизни, и дальше возникает неизбежный вопрос, а это зачем? А в чем смысл этого всего? А что дальше? И вот теология, она дает ответы на все эти вопросы, не просто на уровне каких-то таких умозрительных рассуждений, а это есть практика. И вот все те исследования, которые у нас проходят, они такие практикоориентированные. О чем они? Ну, вот одной, наверное, из важных проблем исследований у нас является, сейчас перед нами стоит очень серьезная задача возрождения приходской жизни. И как? На каких основаниях строится эта приходская жизнь? Какие существуют формы? Какие принципы здесь существуют? Как это все можно было бы осуществить? Поэтому вот возрождение приходской жизни – это одна из форм исследований, которые у нас есть. Дальше важным является, как мы сказали, государственно-конфессиональные отношения. Вот это сфера взаимодействия органов власти и религиозных конфессий, где они могут взаимодействовать. Это, как правило, семейные отношения. Это профессиональная деятельность человека, какие-то этические нормы. Это, как я уже сказал, правовая деятельность. Это, собственно говоря, изучение самой религиозной традиции. Это помощь человеку в избавлении от каких-то, как их сейчас принято называть, аддикций или форм зависимого поведения. То есть вот в плане магистратуры выпускной квалификационной работы она, как правило, носит такой практикоориентированный характер. Ну, вот, наверное, в этом и есть особенность.
Батюшка, а может быть ли полноценным заочное образование?
Для теологии, наверное, это скорее всего, плюс, чем минус заочное образование. Почему? Потому что для того, чтобы получать очное образование, для этого нужно, как правило, время, и нужны для этого возможности. У человека зрелого возраста, как правило, он не может всего себя посвятить только обучению. У него еще есть, как минимум, какой-то круг обязанностей по отношению к самому себе. Как правило, это уже семейные люди. У них есть семья, у них есть дети, и они, имея такую необходимость и потребность, не могут себя полностью посвятить только обучению. Это с одной стороны. А с другой стороны, люди, которые просто получают теологическое образование, особенно в юношеском возрасте, для них, как правило, возникает еще такой очень важный вопрос, а это где потом будет применимо в моей жизни? Для чего это все? Я вот сейчас получаю образование, изучаю какую-то науку, получаю умения, навыки, знания определенные, а где это потом мне пригодится? Как правило, когда человек идет на заочное образование, у него ответы на эти вопросы найдены. Почему мы говорим, это практикоориентированное такое образование? Потому что у человека уже ясные и четкие есть, он уже вообще как личность, как я позволю себе повториться, состоялся. И у него возникают вопросы такие мировоззренческого характера. И вот здесь вот для именно получения ответов на эти вопросы заочная форма, она имеет свои очень определенные плюсы. И она, в первую очередь, дает человеку время какое-то поразмыслить, дает возможность спокойно почитать какой-то материал. У студентов всегда есть возможность общения с преподавателем, если у них возникают какие-то вопросы. И здесь есть ряд своих преимуществ. Ну, можно сказать, что, безусловно, здесь есть и своя специфика, но точно так же можно сказать, что и вообще образование высшее, как таковое, оно не все люди его стремятся получить. А заочное образование – это уже форма получения образования. Есть такая в педагогии отрасль знания, которая носит название андрагогика. Это образование взрослых. И вот в этом отношении заочное, есть также еще очно-заочное образование, есть дистантное образование. Они имеют своих слушателей, имеют свои результаты, и я просто уже из практики, вот я являюсь там заведующей кафедры 10 лет, я не вижу никакой ущербности этого образования. Напротив, нужно даже сказать, что у нас достаточно высокий уровень образования, достаточно глубокое качество Об этом в первую очередь свидетельствует то, что люди, поступая к нам на обучение, они еще готовы и деньги за это платить. Почему? Потому что они нуждаются в этом знании. Правда, нужно сказать, что здесь нам университет идет навстречу, и плата за образование, она в большей степени такая самоорганизующая и дисциплинирующая, это всего лишь там 30 тысяч в течение всего учебного года. Но, тем не менее, это, безусловно, важный такой фактор для уже внутренней жизни, дисциплины и организации человека.
Какие дисциплины изучают на кафедре и как они могут пригодиться светскому человеку?
Дисциплины, которые изучают на кафедре, они, безусловно, пригодятся в различных сферах жизни. В первую очередь, мы изучаем, рассматриваем, что такое теология как таковая. Есть, как мы сказали, уже государственный стандарт по теологии, и теолог, где и как он себя находит в этой жизни, этот стандарт он прописывает. Это в первую очередь область межконфессиональных отношений. Как мы сказали, сейчас почти что во всех органах власти есть специалисты по взаимодействию с общественными и религиозными организациями. И, по крайней мере, наши выпускники, они работают и в городской администрации, в областной администрации, работают в районных, муниципальных образованиях. То есть вот эта вот область, как мы говорим, взаимодействия государственно-конфессиональных отношений, она как раз вот здесь вот и применима. Я уже не говорю о том, что наши выпускники, они находят себя и внутри конфессии. То есть они, по крайней мере, у нас есть такие прецеденты, когда наши выпускники, они становятся священниками. Есть такие случаи, когда священники, закончившие семинарское образование, они приходят и получают магистерское образование, то есть они уже в практике своей церковной жизни сталкиваются с какими-то конкретными вопросами. Просто возникают такие вопросы, которые человек, уже являясь внутри церкви, ему нужно выстраивать социальное служение. И вот здесь, проведя исследования в этой области, изучив не только российский, но и международный опыт, представление об этих формах социального служения, о возможностях влияния государства и помощи в решении этих социальных вопросов, они получают очень широкое распространение. Внутри церкви люди могут быть катехизаторами. Наши, по крайней мере, выпускники, они занимаются в воскресных школах. Они занимаются в системе дополнительного образования. Они преподают основы православной культуры. Вот в рамках этого модуля «Основы религиозной культуры и светской этики», которые существуют у нас в государстве. Но и есть люди, которые, как сейчас принято говорить, домохозяйки, да, и именно воспитание детей, строение семейных отношений, не очень важны для человека, где и как они могут себя в этом отношении найти. То есть я считаю, что спектр применения теолога, он достаточно широкий. И об этом говорю не просто потому, что я так думаю, а просто вижу, где наши студенты находят себя в этой жизни. Можно, наверное, к этому еще сказать. Вот одна, наверное, из задач, которую мы перед собой ставим, это подготовка кадров высшей квалификации. То есть это уже написание не только магистерских работ, но кандидатских и докторских работ. И когда человек получает эту высшую квалификацию, пишет свою, скажем, кандидатскую работу, он получает возможность преподавать в системе высшего образования. И вот для нас, на нашей кафедре, в нашем университете, мы разработали такой курс «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание». И он преподается студентам всех курсов, всех кафедр, которые есть у нас в университете. Почему? Потому что это ценностное мировоззрение. Оно важно, если мы говорим о горном университете, человеку, который работает там на буровой установке, кто занимается ювелирным, художественным каким-то ремеслом, тот, кто занимается взрывным делом, и много еще других различных форм в горнодобывающей отрасли, которые существуют. Я уже не говорю о руководящих работниках, а о простых рабочих и специалистов. То есть это все находит очень широкое применение.
Батюшка, сейчас, как известно, многие светские вузы открыли кафедры теологии. И как вы думаете, почему светские вузы берут на себя вот эту вот ответственность, ношу? Почему они открывают богословские кафедры?
Ну, потому что есть такая потребность. И действительно, вот у нас в стране есть такая научно-образовательная теологическая ассоциация. И этих кафедр теологии в настоящее время открывается, ну вот на моей памяти, уже более 60 вузов объединены в этой ассоциации, и они понимают необходимость вот этого формирования, воспитания нравственного мировоззрения. То есть мы много говорим о падении нравов в нашем обществе, говорим о том, что нужно менять как-то ситуацию, но от разговоров дальше ничего не происходит. Для того, чтобы ситуация изменилась, для этого должны быть специалисты, которые возьмут на себя этот труд, проведут свои исследования, напишут учебники, апробируют их, и тогда только ситуация может меняться. И действительно, в разных вузах мы вот когда-то на заседании ассоциации встречаемся, и одна из первых кафедр теологии появилась у нас в Московском государственном университете. В Московском институте физических исследований МИФИ, есть вот у нас в Горном университете, есть в педагогическом университете, есть, возникает, которые кафедры в политехнических вузах, и этот, ну, спектр достаточно широк. Почему? Потому что специалист, обладающий ценностным мировоззрением, особенно в нынешних условиях, он, ну, это веление времени, запрос вот в тех условиях, в которых мы находимся. И поэтому, вероятнее всего, именно поэтому возникает кафедра теологии в светских вузах. При этом, наверное, нужно еще сказать, что вообще-то это российская такая традиция, когда образование, оно предполагает не только получение знаний, не только образование человеческого ума, но и образование человеческой души. И вот мы уже упоминали в нашем разговоре Московский государственный университет, при образовании которого в свое время был сразу же основан храм святой мученицы Татьяны. И вот тот вот день российского студенчества, который отмечается в Татьянин день, он связан именно с этой традицией. И не только кафедры теологии в настоящее время открывается, у нас вот при кафедре теологии есть свой храм. И храмы в настоящее время, они формируются и появляются во многих университетах. Это вот, ну вот мы говорили уже про МИФИ, у нас тоже проходила просто-напросто одна из конференций, и МИФИ является в настоящее время такой базовой площадкой вот этой научно-образовательной теологической ассоциации. У них тоже там есть храм Смоленской иконы Божией Матери, и мы встречались с настоятелем этого храма, заведующей кафедрой, и нам тоже было интересно, а какие формы сотрудничества существуют у кафедры, у храма в рамках деятельности университета. И вот этот опыт, он, безусловно, заслуживает внимания, потому что это один из ведущих вузов не только в нашей стране, но и в той атомной отрасли, в которой готовятся специалисты этого вуза.
Скажите, батюшка, чем отличается магистерская программа? Могут ли прийти в магистратуру те, кто учился на другом направлении?
Ну, теоретически могут. В настоящее время такая возможность существует. Просто-напросто на практике мы увидели, что люди, которые не имеют системных религиозных знаний, им достаточно сложно, а некоторым просто, ну, невозможно учиться в магистратуре. Почему? Потому что, ну, там, как правило, уже каких-то специальных теологических дисциплин не преподается. Это все преподается в бакалавриате, а в магистратуре преподаются дисциплины чисто научного характера, как человеку писать свое, проводить научное исследование. И если человек не имеет каких-то системных религиозных знаний в своей традиции, в которой он хотел бы получить магистерское образование, написать свою выпускную квалификационную работу, то в этом отношении первая глава где человек пишет богословское обоснование своей темы, как правило, люди на этом спотыкаются, и уже дальше на этом весь как бы, процесс обучения он стопорится. Почему? Ну, потому что системных знаний нет, и человек не может ту или иную проблему осмыслить через призму богословского опыта.
Полезно ли учиться на теологии тем батюшкам, священникам, которые уже окончили семинарию?
Я думаю, что учиться полезно всегда и всем, в том числе и батюшкам. Батюшки бывают разные, и вот ну, у нас достаточное количество священников обучаются в магистратуре, и это ищущие люди. И те люди, которые давно уже получили семинарское образование, они чувствуют необходимость в развитии. И вот магистратура как раз дает возможность человеку глубже исследовать ту проблему, которая его беспокоит. Скажем, вот ну, мы говорили о развитии приходской жизни, а как это сделать? То есть, что это нужно сделать? Вот у нас были тоже достаточно интересные исследования, когда один батюшка, он служит в сельском храме. Особенность сельского храма – это то, что там количество прихожан увеличивается, как правило, в летний период, когда приезжают отдыхающие на даче, и вот тогда они ходят в храм. Когда они разъезжаются по своим городам, храм пустеет, а местные жители, они туда не ходят. И вот возникал вопрос, а как? Как в нынешних условиях можно привлечь вот тех людей, которые здесь живут, к храму. И у него как раз была такая тема духовно-просветительская деятельность в сельской местности. И батюшка, он провел это исследование, изучил исторический, современный, международный, зарубежный опыт. И он для себя нашел ту форму, где он может у себя уже на сельском приходе такую работу вести. И если бы у священника не было такой потребности практической, вряд ли бы он пошел учиться. И ну, не только вопросы, касающиеся, скажем, вот, организации приходской жизни, ведь на селе, в том же самом поселке или городе, очень важно выстроить какие-то коммуникативные связи, и чтобы церковь она не была какой-то закрытой организацией, а наоборот, она была доступной и открытой для других людей. А для этого как это сделать? То есть мало того, чтобы этого хотеть, но еще знать нужно правовую базу, нужно с этой традицией познакомить тех муниципальных служащих, как их называют, чиновников, которые отвечают за реализацию этого взаимодействия сферы деятельности, и помочь эти коммуникации выстроить. Причем нужно сказать, что мы в этом отношении ну, что называется, не дорабатываем. Почему? Потому что ну, мы только сейчас начинаем об этом говорить. А некоторые иные религиозные организации, не относящиеся к традиционным, в частности, некоторые там протестантские организации, они давно поставили перед собой такие задачи. В частности, вот есть такая организация, они называют себя «Адвентисты седьмого дня». И они ставят перед собой задачу как раз вот выстраивать коммуникации с органами государственной власти в социальной сфере. И это просто-напросто нужно изучить те законы, которые там существуют, понять, какие существуют формы, как эти коммуникации выстроить. Но этому тоже нужно учиться. И священник, если он этим заинтересован, он, безусловно, имеет такую возможность.
Отец Игорь, кому бы вы предложили пройти обучение на кафедре теологии?
Я бы предложил пойти учиться тем, кто чувствует в этом потребность. Но потребность, конечно, человек еще пока, может быть, не свои внутренние какие-то ожидания не ассоциирует со специальностью теологии, а у него есть необходимость разобраться в каких-то вот вопросах жизненно важных. Есть ситуации, когда многие приходят для того, чтобы дети подрастают, и возникает вопрос, а как собственно говоря, воспитать религиозность в ребенке. как не потерять его для церкви, как сделать так, чтобы ребенок он не втянулся в какие-то, вот, как сейчас их называют, там, химические и нехимические зависимости, как воспитать человека свободным, разобраться в каких-то богословских истинах, что такое добро, что такое зло, понять, в чем смысл богослужения христианской церкви. То есть вот если у человека вообще есть какой-то интерес, он, как правило, имеет какую-то конкретную форму, и человек хотел бы в этом во всем разобраться, ну тогда теология – это прямая путь для человека получить эту специальность и приобрести необходимые знания.
Батюшка, а есть ли у вас такие примеры, когда жизнь человека изменилась от того, что он пошел учиться?
Ну, много таких примеров, когда жизнь человека меняется. Вот я уже говорил, есть такие примеры, что вот человек там, скажем, он занимается бизнесом. И все те модели предпринимательской деятельности, которые в настоящее время существуют, они, как правильно, основаны на протестантском таком вот религиозном опыте. А как этот опыт, его можно было бы использовать в нашей православной традиции? И вот предприниматель, человек, который, значит, занимается предпринимательской деятельностью, ему интересно выстраивать свой бизнес не на тех моделях, которые существуют, скажем, в европейском сообществе, да, а на традиционных наших с вами национальных религиозных моделях. Как это сделать? Вот есть пример, когда человек пошел, изучил этот опыт, использует его в своей уже предпринимательской деятельности. Есть такие примеры, когда вот мы сейчас говорим о каком-то развитии, перспективе, в том числе в профессиональной деятельности человека. Есть такое понятие, как корпоративная культура. И как эту корпоративную культуру соотнести с национальной религиозной традицией и выстроить уже определенную технологию, выстроить, значит, там взаимоотношения в коллективе, основанные на этих ценностях, этому тоже нужно учиться. И здесь люди, имеющие вот такой вот практический интерес, они это могут сделать. Ну, я уже приводил пример, что когда человек, получая знания, он находит себя в церковной сфере, когда он приобретает опыт организации развития приходской жизни, когда человек находит себя в священническом служении, то здесь все достаточно широко.
Батюшка, сочетается ли ваша трезвенная деятельность с деятельностью на кафедре? Созвучны ли они друг другу?
Ну, не только трезвенная, а любая другая деятельность, она сочетается с наукой как таковой. И более того, я бы сказал, что наука – это есть инструмент, который позволяет развивать любую деятельность. И трезвенную деятельность в том числе. Как это соотносится у нас? Ну, у нас вот, во-первых, нужно сказать, что, ну, в частности, я, как заведующий кафедрой, да, я принимал непосредственное участие в разработке концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Далее эта концепция, она предлагает создание определенной системы. И в Русской Православной Церкви мы создаем сейчас такой институт епархиальных координаторов, где, ну, практически в каждой епархии Русской Православной Церкви назначаются люди, ответственные за это направление деятельности. Безусловно, у этих людей возникает потребность, как это делать, а какие здесь существуют формы, как это все можно реализовать. И поэтому наша трезвенная деятельность, она имеет самое широкое применение и обоснование нашей деятельности кафедры. Ну, вот здесь нужно, наверное, сказать еще, что вот у нас в Свердловской области мы возродили такую дореволюционную форму взаимодействия органов власти с религиозными организациями. Мы создали такое общественно-государственное движение попечительства о народной трезвости. И многие люди, которые занимаются участием и развитием этих проектов у нас на местах. А у нас существует 5 основных проектов. Один, наверное, из самых таких, ну, уже 17-й год. Он у нас существует даже, вот следующий учебный год, это уже будет 18-й год. Это социально-педагогический проект «Будь здоров», направленный как раз на профилактику аддиктивного поведения подростков. В нем участвуют 7, 8 и 9 классы. И в рамках этого проекта, ну, очень много различных организационных, содержательных мероприятий, начиная от распространения идей проекта, взаимодействия, значит, с органами образования, с родительской общественностью, с педагогическим сообществом, с самими непосредственно учащимися, с теми, кто занимается в системе дополнительного образования. То есть здесь достаточно широкий спектр, и наша трезвенная деятельность, она непосредственно получает для себя помощь и поддержку специалистами кафедры теологии.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, заведующим кафедрой теологии протоиереем Игорем Бочининым.